Matters. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Спор о том, как надо говорить «на Украине» или «в Украине», иногда похож на настоящую войну. Для некоторых спорщиков это не шуточная проблема – лакмусовая бумажка на имперскость. Сразу же после того, как развалился Советский Союз, бывшие советские республики, а теперь свободные страны, стали требовать от России изменить нормы написания и произношения ряда географических названий. Алма-Ата должна произноситься Алматы, Белоруссия – Беларусь, Таллин требовал добавить на конце вторую «Н». Тогда же Украина ввела норму даже не на название страны, а на предлог, с которым она должна писаться и произноситься. Не «на Украине», а «в Украине». Аргумент «в» значит «в государстве», а «на» — на определенной территории, не имеющей государственных границ. На Волыни, на Дону, на Волге, на Камчатке. Противники возражали: «Но мы же говорим «в Сибири», хотя это не государство, «на Кубе», хотя это, наоборот, государство». Другая сторона отвечала: «На» — это когда идет речь об острове, на Мадагаскаре, на Крите, на Майорке. Противники возражали: «Ничего подобного, в Австралии — остров, в Новой Зеландии, в Японии». То есть на каждый довод есть контрдовод. Всегда будет «в Крыму», но на Кавказе. Как же быть? Поводом к сегодняшнему разговору послужило обращение коллег из нерусскоязычных радиоредакций, в которых, тем не менее, есть некоторая доля вещания и по-русски. Им-то как быть? Им никак не ввязан в российско-украинский конфликт пушек и предлогов. И я решил собрать мнение. Сначала я позвонил в Харьков историку культуры, доктору философских наук, профессору Лидии Стародубцевой.
Поскольку сегодня сосуществуют обе нормы говорения, то вопрос, как нужно, мне кажется, следует переформулировать так. Как предпочтительно? Это всегда вопрос выбора. И люди, живущие в Украине, этот выбор уже сделали в 1993 году, когда по просьбе украинского правительства мы решили изменить это говорение. И этот выбор был политическим, потому что говорить, используя предлог «на», это формально предполагать, что это просто территория. Украина как окраина. Можно приехать на окраину, можно приехать на территорию. А употреблять предлог «в» — это уважать суверенность государства. Можно приехать в Украину так же, как можно приехать в Чехию, в Германию, в Швецию, в Россию, в Соединенные Штаты. И само употребление предлога «в» конституирует эту границу суверенности государства. Стало быть, это не вопрос нормы филологической, не вопрос правописания и произношения. Это вопрос политического выбора.
То есть, тем самым, выбор был произведен в 1993 году, как я вас понял, по распоряжению или предложению, по просьбе, как вы сказали, украинского правительства. Значит, до 93-го года эта проблема в украинском языке, в украинской речи не вставала. Интеллигенция, образованные люди и народ эту проблему не дискутировали, не обсуждали. Я правильно вас понимаю?
Проблема, я бы сказала, находилась в латентном состоянии, поэтому не осознавалась как проблема. И даже в подвижности и прозрачности норм русского языка были некие гибкие правила, которые меняли это произношение. И всем известны примеры из Пушкина «Полтава» и перенес войну в Украину. И у Гоголя мы находим употребление предлога «в», да, «порядку нет в Украине». И у Толстого Багратион, между прочим, комплектовал свою армию в Украине, а не на Украине. И даже у Чехова «и так я еду в Украину». Это все более чем известные примеры, которые говорят о том, что и в русском языке, в русском языке употреблялось изначально предлог «в» и предлог «на», они были равноценными. В Украине эта тема, конечно, дискутировалась. Но я бы сказала, что конфликт предлогов стал предлогом для конфликтов только в эпоху утверждения украинской независимости, то есть после 1993 года.
Значит, это решение было правительственным, оно было политическим, и можно говорить, что оно было обществу навязанным. Правильно я понимаю?
Я думаю, что здесь была эскалация двух встречных движений. С одной стороны, движение снизу от каких-то патриотических настроений, от идеи укрепить, конституировать эту границу самоосознания самости этой территории как государственной самости, как политической нации. Это движение снизу вверх. Другое – это движение сверху вниз. Это действительно некое распоряжение. А вот давайте говорить так. Мы будем уважать себя больше, если мы будем знать, что мы суверенное государство, а не просто окраина России. И тогда мы будем обладать некой самостийностью, а в философской терминологии самостью, мы будем обладать самостью, ведь кантианская вещь в себе предполагает вот этот замечательный предлог «в», мы сами в себе. Итак, два встречных движения. Я не думаю, что это было чисто политическим, пустым, навязанным жестом, идеологическим, каким-то пустым идеологическим жестом. Нет, здесь была встреча.
Лидия Владимировна, но не странно ли, что другой народ, не русский народ, решает, как должны звучать предлоги в другом языке или на другом языке, на русском языке? Неужели Украине не все равно, как произносят русские? Ведь не им же это произносить, и, в конце концов, не им же решать, нет ли здесь какого-то исходного, фундаментального, честно говоря, даже немножко комического парадокса?
Безусловно, наша жизнь не лишена абсурда, какого-то сюрреалистического пафоса. И, конечно, это забавно, но давайте учтем то, что очень многие в Украине русскоязычные, в том числе и я, русскоязычный украинский патриот, живущий в Харькове, большая часть нашего города русскоязычная. И это не только внешнее решение. Здесь есть два языка — русский-русский и русский-украинский. И для меня, живущей в Харькове, само произнесение предлога «в» или «на» является маркером идентичности, а проще говоря, неким отличительным знаком не просто политкорректности, а знаком, который очерчивает твое положение в политическом пространстве современной Украины. Если вы слышите предлог «в Украине», значит, мы находимся в среде украинских патриотов. Если в нашей среде кто-то говорит «на Украину», даже я невольно вздрагиваю. Мне кажется, что передо мной мой политический оппонент. Это человек, который мечтает построить здесь Харьковскую национальную республику или народную республику. Любит Путина. Вот как ни странно, еще раз повторю, конфликт предлогов в данном случае становится предлогом для конфликтов.
Вы не готовы допустить, что в русском языке есть некоторые законы, мышечно-акустические, для такого органа речи, как язык, когда из человеческого рта вылетают звуки, удобные для говорящего, без задней мысли, без какой-то политической подоплеки, без желания, попытки или намерения кого-то обидеть, задеть и, не дай бог, оскорбить? Вот я, например, произношу «на Украине», не задумываясь над тем, обижаю я тем самым кого-то или нет, ибо я не считаю ни предлог «на», ни какой-то другой еще предлог несущим какое бы то ни было оскорбление. Для меня вся дискуссия, начавшаяся, вот как вы пояснили, в 1993 году, точнее, вышедшая на политический уровень, для меня она была совершенно вновь и, честно говоря, звучит диковато, потому что существует стихийное, воспринятое с детства произнесение, произношение тех или иных слов, тех или иных форм, и никакого дополнительного значения, например, мой язык, мой мозг, мое желание, мои политические убеждения не имеют вот к этому интуитивному произнесению и сочетанию тех или иных звуков. Вы не допускаете, что можно быть против Путина, но говорить на Украине?
Я не последователь и не апологет учения Гумбольдта, но тем не менее знаю, что все гумбольдтианцы утверждают, что языковые нормы — это подвижное образование, и что язык — это процесс, это не такая статичная система правил, да, а бесконечно живой, витальный, стихийный процесс. И так же, как и вы, в детстве я говорила, я живу на Украине. И, пожалуй, до 2013 года мой выбор, да, свободный выбор сказать «на Украине» или «в Украине» был также политически, идеологически, эмоционально нейтральным. Но после начала войны на востоке Украины, я думаю, этот выбор предлога уже не может быть просто этически нейтральным. В данном случае выбор предлога значит больше, чем просто следование той или иной с детства воспринимаемой языковой нормой. Это некое политическое высказывание, я бы так сказала.
Профессор Лидия Стародубцева. В или на Украине? Мой вопрос поэту, прозаику, переводчику, эссеисту Юрию Андруховичу, живущему в Ивано-Франковске.
С моей точки зрения, не только с моей, потому что это как бы норма уже просто грамматическая, да, надо говорить «в Украине». И, в общем, русский язык как бы принял эту форму, ну, в том смысле, что на территории Украины это норма и для, допустим, для русскоязычных СМИ тоже, вот. То есть у нас украинский редактор обязательно исправит в тексте на русском языке написанном, но он исправит форму «на Украине», исправит на «в Украине». В общем, я думаю, что здесь проявляется, конечно, это мелочь, да, мелочь, в которой проявляется какая-то значительная вещь, то есть, ну, такая определенная субъектность, да, то есть, как бы, становясь суверенами, хозяевами своей страны, своей судьбы, своей истории, ну, мы как бы вправе решать, каким именно предлогом употреблять название своей страны. В общем-то, такая несколько раздраженная, да, реакция украинцев на форму, употребляемую в России, это не что иное, как ответная реакция на нетерпимость, да, очень многих россиян к форме вот как раз «в Украине». Даже в моем личном опыте есть такие эпизоды, когда было такое время, что вот навещал я в Москве друзей где-то в конце 90-х, и завязывалась какая-то совершенно бессмысленная, да, такая лингвистическая баталия. Почему, как смеем, коверкая язык, говорить «в Украине»? И я помню эти совершенно такие драматичные возгласы, что вот мне, мол, выражение «в Украине» просто сквозь горло не пролезет, да, и так далее, и так далее. Но я не связываю это ни в коем случае с какой-то закономерностью именно имперского мышления, потому что мне кажется, что гораздо более как бы уничижительным было бы определение Малороссия, да, но ведь не говорится же на Малороссии, да, говорится в Малороссии. То есть не обязательно вот эта форма «на» и «вы» маркирует отношение империи к своей колонии, и совершенно понятно, что нет даже в географическом смысле здесь употребления этих предлогов никакой закономерности, потому что у нас с одной стороны как бы, ну хорошо, будем считать, что если мы говорим «на», то речь идет о каком-то острове, да, допустим, на Кубе мы говорим или на Мадагаскаре, да, но в то же время в Новой Зеландии, хотя, казалось бы, тоже острова, или в Ирландии, хотя, казалось бы, тоже остров. С другой стороны, есть вот это как бы такое базовое, что ли, на Руси, да, вот только так употребляется это и в русском языке, ну и в украинском, да, но в то же время, если мы эту Русь немножко конкретизируем, да, то есть уже получается в Киевской Руси, да, не говорится же на Киевской Руси. То есть мне кажется, что здесь, ну, как бы просто россияне почему-то излишне болезненно прореагировали на вот эту форму «в Украине», как на некий такой, что ли, символ вот этого суверенитета и того, что мы как бы отделяемся. А на самом деле, ну, по-моему, это одно из таких вот лингвистических недоразумений, в котором достаточно тяжело докопаться все-таки до каких-то мотиваций, почему «на», почему не «вы» или наоборот.
Юрий Андрухович. Обоюдоострые предлоги. А что скажет писательница Оксана Забушко? Сама человек острый.
Я надеюсь, я никого не обижу, если скажу, что мне вот как бы совершенно все равно, как говорят в Украине или на Украине, вот до тех пор, пока российские войска находятся на моей территории. То есть это не первостепенной важности, хотя, разумеется, определенным маркером имперскости вот это самое «на» в Украине, особенно для русскоязычных украинцев, воспринимается. Как очень изящно сформулировал один иностранец, обучающийся русскому языку. Вот тут как бы разница, сказал он, сразу понятна. Туристам в гости едут в Украину, а нападают на Украину. И это очень остроумная формулировка, которая как бы многое объясняет. Но у меня лично это не вызывает такого раздражения. Я не носитель русского языка, и не мое дело указывать русским, как им пользоваться с моим языком, разумеется. То есть какие-то выводы там для себя я могу делать, ну, когда слышу «в» или «на». Но такого раздражения, например, вызывает до сих пор еще встречающиеся со времен холодной войны, заблудившиеся иногда в английском языке «the Ukraine», вот этот самый определенный артикль, маркирующий не страну, а подконтрольную территорию. Вот это да, это однозначно воспринимается в штыки, а «the» или «на» сейчас для украинского уха, ну, отнюдь не самая кровоточащая рана. Есть проблемы пострашнее и поважнее. Я к тому, что если, например, вот сейчас, значит, меня слушают там какие-то товарищи из российского генштаба и решат, что украинцы немедленно размягчатся и потекут, если им российскую пропаганду писать в Украине, то нет, не размягчатся и не потекут. Вот хотя все-таки определенным маркером имперскости это на Украине, разумеется, остается.
Оксана Забушко. А что же российская сторона? Не генштаб, разумеется, а лингвистика. Я звоню в Москву языковеду, доктору филологических наук Максиму Крангаузу. Меня особо привлекло, что профессор Крангауз – заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики.
Дискуссия о предлогах «на» и «в» по отношению к слову «Украина» ведется уже довольно много лет. И похоже, что никакого единственного решения в ближайшее время не получится. Но надо сделать еще одно важное замечание перед тем, как обсудить эту тему. Все, что касается предлогов «на» и «в», также касается предлогов «с» и «из». Соответственно, то есть если мы выбираем предлог «на», то мы тем самым должны выбирать предлог «с», с Украины. А если мы выбираем предлог «в», то мы также должны выбирать предлог «из Украины». Теперь об аргументации с двух сторон. Аргументация с украинской стороны прежде всего такая. Украина – независимое государство, а в русском языке существует правило, что с государствами мы используем предлог «в». В Англии, в Соединенных Штатах Америки, в Латвии и так далее. Аргумент с русской стороны – ответ на это примерно таков. Мы привыкли использовать предлог «на». Никакого политического подтекста он за собой не влечет. Речь идет не о том, что Украина не является независимым государством, а о языковой привычке. Языковая привычка, вообще говоря, для языка и для носителя языка чрезвычайно важная вещь. Кроме того, предлог «на» говорит огромное количество людей, которые вообще не вовлечены в идеологический конфликт. Кроме того, в любом правиле есть исключения, и исключения касаются самых близких и важных географических понятий. И в данном случае совершенно очевидно, что Украина для России чрезвычайно важна и близка, и именно поэтому исключение здесь возможно. Но если посмотреть на ситуацию более широко, то аргументация уже не так важна, а важна ситуация, которая сложилась. Она такова. В украинском варианте русского языка предлог «в» уже победил предлог «на». И жители Украины часто воспринимают предлог «на» с обидой и недовольны этим предлогом и борются с ним. Сталкиваются, с одной стороны, языковая привычка и, с другой стороны, политическая корректность. Я думаю, что в этой ситуации естественнее, когда мы говорим с украинцами, с жителями Украины, с гражданами Украины, использовать тот предлог, который их не обижает, то есть предлог «в». А надо ли менять предлог в русском языке, когда мы говорим «дома», когда возникают тексты об этом и так далее? Здесь мотивация, конечно, слабее, и она тем слабее, чем более слабы позиции русского языка в государстве Украина. Вот здесь, мне кажется, чем ниже статус языка, тем меньше возможностей у Украины влиять на русский язык. Ну, например, едва ли можно представить себе ситуацию, когда украинцы будут требовать каких-то изменений в английском языке или каких-то изменений в других далеких языках.
Профессор Максим Крангаус. Воспитанность, тактичность, прекрасные советы, не обижай собеседника. И очень интересное соображение о слабости позиции русского языка на в Украине. Кстати, англичане почему-то не требуют от французов перестать говорить «Лондр» вместо «Лондона». Итальянцы не рвут дипломатические отношения с Чехией за слово «бенатки» — это Венеция. И так далее. Теперь со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь Яковлевич, ну, вы, конечно, украинский басник, но вы русский поэт. Как вы выкручиваетесь, в данном случае выходите из сложного положения? Надо говорить «на Украине» или «в Украине». Каков ваш выбор?
Мне нет смысла выкручиваться. Я ведь не просто украинец или жидобандеровец. Я вырос в Черновцах. Поэтому для меня совершенно естественно думать о малой родине как о части большой.
А как говорили в Черновцах тогда?
Тогда, ну, официально же были одни предлоги, а неофициально другие. Вы знаете, в Черновцах же говорили не только на украинском, там же говорили на гуцульском языке и на буковинском, прикарпатском языке. И это один язык, но тем не менее это разные ветви. Я сейчас не припомню. Но для меня переход на «вы» был совершенно естественным. Вы знаете, я же не только, как вы меня назвали, басником, я не только все-таки...
Так народ вас назвал украинский.
Я еще и филолог по образованию, поэтому я бы хотел начать издалека в прямом смысле, из географического далека, не с Буковины, не с Украины, а вот был такой замечательный остров, он назывался Формоза. Остров остался, а имя ушло. Почему имя ушло и почему прекрасный остров? Потому что это португальское слово, и Формоза стала Формозой благодаря португальским мореплавателям, и означало это слово прекрасный, красивый. Но, тем не менее, сейчас все англоязычные медиа, и, кстати, вот этот показатель, как называют ту или иную страну, крупнейшие информационные агентства, Associated Press или Reuters, они пишут только «Тайвань». Это слово исчезло. Или, например, в английском языке, я возвращаюсь к Украине, еще 30 лет назад по отношению к Украине использовался определенный артикль «the Ukraine». Почему? Потому что к Украине относились как к местности, такой регион. А регион можно называть с определенным артиклем. Но начиная с 93-го года Reuters, Associated Press, крупнейшая пресса Америки и Англии, они забыли про этот артикль, потому что возникло независимое государство. Я как раз привожу примеры гибкости.
И как теперь называется по-английски?
Ukraine, без определенного артикля, как и подобает независимому государству. Так что, видите, с Украиной связаны проблемы не только в русском языке, но эта проблема очень быстро была решена. Я бы вообще, если бы я был настоящим филологом, я, может быть, бы и какую-то новую такую дисциплину филологическую основал, учредил, «Приключения слов». Например, путешествие слова «негр» в английском языке, потому что это латинского происхождения слово, но по политическим и политкорректным причинам уже с середины 70-х годов это слово не употреблялось, и общество американское пошло навстречу темнокожим и сменило «негр» на «blacks», а потом еще сделала шаг навстречу, и теперь бывшие черные, бывшие негры, они называют себя афроамериканцами, и вся страна называет их афроамериканцами, так, как они хотят. И это не единичный прецедент, кстати, в России прецедент со словом «жид». Екатерина II по просьбе белорусских, ну, Шкловских, город Шклов такой был, Шкловской общины евреев, Екатерина II, это какой год? Это 1787 год, если я не ошибаюсь. По просьбе общины евреев действительно отказалась в официальных документах употреблять слово «жид» по просьбе евреев. Поэтому такие договоры возможны. Упираются рогом только когда это некая такая метонимия чего-то другого, метонимия, ну, например, войны. И я сейчас возвращаюсь к теме войны, потому что мы свидетели войны предлогов «на» и «в» по отношению к Украине. И «на» идет в наступление, «в» отступает, но вот тут я припомню еще другую войну, это древнегреческая пародийная поэма «Война мышей и лягушек», где там на первом...
Батраха Миамахи.
Да, совершенно верно, но в греческом оригинале начинается с «Война мышей и лягушек». Так вот, на первый взгляд, вот эта война между «в» и «на» напоминает эту пародию, а между тем за эти предлоги уже проливается кровь, и это литры крови, то есть эта война стала реальной. Так что... Что касается вот этой войны, там, кстати, в конце концов, в ходе этой войны победили лягушки, хотя сначала наступали мыши. И я в связи с этим даже вспомнил стихи японские. Был такой замечательный классик, поэт японский Исса. У него есть такое хоку. «Эй, не уступай, тощая лягушка, Исса за тебя». Так вот, по-украински «война мышей и лягушек» звучит название как «война жаб с мышами». И я написал пародию на Иссу, и звучит она так. «Эй, не уступай, тощая жаба, Игорь за тебя».
Смехуёчки Игоря Померанцева. Но есть ли выход из положения? Русская редакция «Радио Свобода» приняла внутреннее решение. У нас в эфире каждый гость говорит так, как считает нужным. Но от имени редакции, скажем, в новостях, мы говорим «на Украине». При том, что все наши слушатели прекрасно знают о нашем сочувствии украинской свободе. И я думаю, что такое наше решение очень напоминает один диалог, состоявшийся лет 90 назад в Париже. Поэт Владислав Ходосевич, москвич по происхождению, прочитал как-то стихи поэта Довида Кнута, приехавшего из Кишинева. «Так по-русски не говорят», — сказал Ходосевич. «Где, простите, не говорят?» — язвительно спросил Кнут. В общем, да здравствует великий, могучий и свободный русский язык, дающий право на бесконечные варианты и изводы. Еще бы он умел примерять... Это мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.